Алексей Варламов. Одсун. Роман без границ. Часть первая. Купавна. Почему они не зажигают камин? Половина пятого пополудни. Или без 25. Вряд ли больше. Телефон мой разрядился, но я с детства чувствую время, словно бежит в груди по кругу секундная стрелка. То ускоряется, то замедляется. Иногда щекотно, а иногда так больно, что хочется ее остановить. Я смотрю на человека в белой жилетке, на искусственном меху напротив меня, и пытаюсь понять, где мог видеть его раньше. У него невыразительное под стать худощавой фигуре тонкое лицо, небольшой гладкий лоб, острый нос, блеклые голубые глаза, жесткие усики над вздернутой губой, редкие русые волосы. Бороды нет. Не хочет отращивать или не растет? Он похож на преподавателя без степени, на старшего редактора или экономиста, но только не на священника. Однако зовут его отец Иржи, и он православный поп. Страна католическая, а он православный. Не с рождения, просто перешел несколько лет назад в нашу веру и принял сан, или как это правильно у попов называется. Вообще-то он должен прозываться в таком случае Георгий, но все обращаются к нему отец Иржи. Русского языка не знает. Речь понимает, а говорить не может. Учил когда-то в школе, потом позабыл. Или делает вид, что позабыл. Здесь многие забыли. Русский. И русских не любят. Про попа, правда, не знаю, кого он любит, а кого нет. Знаю только, что рядом с его домом есть церковь очень странной формы. Она сделана наполовину из стекла и похожа на пирамиду, или точнее на чум. Я видел такие месяц тому назад на Ямале. Только на верхушке у этого чума крест. Когда идет дождь, вода стекает по толстым прозрачным стенам. Внутри все как и положено в церкви. Алтарь, иконостась, подсвечники. Но ощущение такое, будто ты не в храме, а в аквариуме. Или наоборот, вдруг кажется, что там, за этими толстыми стенами, наступил всемирный потоп, и стеклянная пирамидка что-то вроде ковчега спасения или подводного жилища, как в «Морокотовой бездне» у Конан Дойля. Мы в детстве смотрели с Петькой такой диафильм. Еще я знаю, что деньги на храм дал богатый человек, не захотевший себя называть. Это странно, ведь по моим представлениям все нынешние жертвователи и благотворители только и ждут, чтобы их имя было начертано золотом на самом видном месте. А этот таится. Не иначе бандит какой, по которому тюрьма плачет. Рядом с храмом колокольня. Но колокола на ней нет. Впечатление такое, что колокольню построили раньше, и предназначалась она для других целей. А дом у священника самый обыкновенный, добротный, только изрядно обветшавший. В таких домах веками жили немцы, покуда их отсюда не выселили. Мне этих немцев жаль. По идее, я не должен испытывать к ним сочувствие, тем более, что это из-за них случился Мюнхенский сговор, про который в последнее время стали много писать. Но я им сочувствую. Представляю, как они боялись окончания войны. Как покидали целыми семьями свои усадьбы, церкви, оставляли погосты, а на их место привозили других людей. Однако поп тут ни при чем. Он поселился в деревне не так давно, а до этого усадьба много лет пустовала. Ее прежний хозяин был судьей. Когда в 45-м его пришли выселять, он поднялся на чердак и повесился. А потом стал являться каждому, кто пытался в этом доме жить. Но попа, судя по всему, забоялся. Или же поп не боится ничего. Я узнал обо всем этом от древнего грека, с которым познакомился в местном трактире у «Зеленой жабы», когда искал работу. Какую угодно. Мыть посуду, колоть дрова, таскать воду, убираться. Барную стойку окружали смешные стулья. На спинке каждого было вырезано чье-то лицо. Старые балки были покрашены бычьей кровью, а на стенах висели чучела, шкуры и головы убитых зверей. Денег мне не надо, за крышу над головой и еду. «Без поваления на побыт не можно», — не согласился Одиссей. «Это я и так знал, но что поделать, если меня обманули и не выполнили того, что обещали? Я экстраординарный профессор в университете Палацкого в Оламуце», — сказал я неубедительно, но с достоинством. «Приехал читать лекции по истории постсоветского постмодернизма. У меня есть приглашение, диплом Московского университета и 2 рекомендательных письма». Я произносил эти важные слова, понимая, что человек, который согласен возить грязь в «Зеленой жабе», вряд ли может быть экстраординарным профессором. Да и вид у меня далеко не академический. «Это никому не интересно». Грек даже не поглядел на мои бумаги. «А поп, если захочет, поможет. Зачем он станет мне помогать, если никакого отношения к церкви я не имею?»
«То не есть важно», — возразил Улис,
наливая пиво кому-то, чье широкое одутловатое лицо с богатыми усами напоминало деревянную рожицу на спинке стула. «В этой стране никто отношения к церкви не имеет. Чехи — самая безрелигиозная нация в Европе», — добавил он со значительностью, — и я не понял, чего больше прозвучало в его голосе — гордости или сожаления. Интересно, откуда посреди сухопутной Чехии взялся грек, и сам он кто? Православный католик, атеист, агностик? Но спрашивать об этом точно не принято, и мне ничего другого не оставалось, как пойти к священнику. «Полиция меня уже ищет». Хозяйка словацкой гостиницы видела мой паспорт и наверняка обо мне сообщила. «Я не беженец. Я беглец с просроченной визой. Но ни тех, ни других здесь не жалуют. В лучшем случае меня оштрафуют, в худшем, и это более вероятно, депортируют в страну, из которой я сюда прибыл и где живет моя вечная возлюбленная. Но моя любовь к ней безответна, гибельна и безрассудна. Вот почему я сижу в доме, где нельзя говорить о веревке, смотрю на подозрительного попа, на его постную физиономию и размышляю, стукнет он на меня сразу же или позднее. Но пока что хозяин, видимо, убедившись, что я не собираюсь никуда уходить, предлагает не то пообедать, не то поужинать. Это очень кстати. Не помню, когда я последний раз нормально ел. Или он хочет меня отравить? Что-то я сделался мнителен в последнее время. И все же отравить — это чересчур. Проще выставить за дверь. Однако поп снисходит, смиряется, трапезничает вместе со мной и только что не омывает моих ног. Видимо, его милосердие состоит в том, чтобы выгнать странника, предварительно его накормив. Правда, одна заминка все же случается. Я уже было набрасываюсь на еду, как вдруг он встает, поворачивается к иконе и принимается читать молитву. Я к такому не привык, мне еще более неловко, но откладываю ложку, тоже встаю и неумело повторяю за ним движение правой рукой от лба к животу и дальше к плечам. Хотя это полная глупость, особенно если учесть, что я не крещен. Еду нам приносит попадья, очень миловидная, ухоженная женщина, намного моложе мужа. Похоже, столичная штучка, которую запихнули в сельскую глухомань на границе с Польшей. На лице у нее страдальческое выражение. К ней-то судья точно является и стоит за спиной всякий раз, когда она моет старинную посуду и ставит ее в дубовый буфет XVI века. Скорее всего, это из-за жены Иржи сделался православным. Почувствовал, наверное, какой-то зов, призвание стать священником, но у католиков не получилось бы с семьей жить. А без семьи тоскливо, если ты не монах. Или всякие непотребства начинаются. В этом смысле я папистов совсем не понимаю, хотя сам живу 1-10 лет, и когда был последний раз с женщиной, не вспомню. Но что за мысли, однако, лезут в голову? Не по чину и не благодарна. А матушка тем временем подносит новые блюда, и я ощущаю себя кем-то вроде автомобиля, который заправляют дорогим бензином перед тем, как он снова рванет в дорогу. Только вот дороги впереди нет, и колеса проколоты. Красивая попадья взирает на меня безо всякого энтузиазма, и сумрачный взгляд ее темных глубоких глаз понятен без слов. Ешь скорее и убирайся, тут тебе не ресторация и не пансион. Но на улице в этот час так погано, а в комнате уютно и на столе все такое вкусное, домашнее. Не хватает лишь рюмочки, а еще лучше запотевшего графинчика. Но я стесняюсь попросить отца Иржи, а сам он не догадывается». Мне бы действительно поскорее встать, сказать ему спасибо и уйти, пока он не попросил меня рассказать о себе, а я же не буду знать, что можно говорить, а чего нет. Да и зачем я стану втравливать в свои мутные обстоятельства неизвестного человека? Может быть, хотите пива? Вина? Он спрашивает это по-чешски, но я его понимаю. Этот вопрос я понял бы, кажется, и по-китайски. Вина. Какого? Красного. Франковка модро вас устроит? Это хорошее. Словацкое, добавляет поп извиняющимся тоном. Давайте словацкое. Хотя от этого слова у меня неприятно схватывает в животе. Уже почти 7. Без 10 или без 12. Мне бы продержаться еще 45 минут. Пересаживаюсь в большое кресло возле камина, пью кислое, а каким еще оно тут может быть, вино. Глаза у меня слипаются, за окном смеркается, и слышно, как воет ветер, холодный, северный. Он гонит с далекого моря тяжелую сырую тучу, которая приносит затяжной дождь, а я не знаю, с чего начать». И не понимаю, то ли в самом деле я рассказываю попу свой грустный травелок, то ли все это мне снится. Бутылка кончается быстро, поп открывает следующую, но сам не пьет. А за окном уже совсем темно. В окнах хлещет дождь, переходящий сначала в мокрый снег, потом в мелкий лед. И я представляю огромный скандинавский циклон, который пересек Балтику и накрыл половину Европы, и благодарю за него небеса. Полиция застряла в горах. Во всем доме неожиданно выключается свет, матушка роняет непонятное мне слово «крконош» и обреченно приносит высокие белые свечи. На меня она больше не смотрит, а мне становится так хорошо, как не было давно. Скоро начнется кино, и они меня не выгонят, думаю я с благодарностью. Если бы хотели выгнать, сделали бы это раньше. После 8 уже не выгонят, не посмеют». После 8 нельзя никого по закону выгонять.
Как же здесь уютно, если бы еще зажечь камин.
Почему они не зажигают камин? Позор Пес. В Чьерне над Тисой меня никто не встречал. Накануне поздним вечером, когда я добрался до Чопа, маленький Юра написал, что меня сразу же отвезут в гостиницу, если только я сумею переехать границу, в чем он, правда, сомневается. «Какого хрена ты вообще решил переться через Киев, делать тебе больше нечего, еле тебя в Чопе схвалят, вытаскивать никто не старит?» Я представил, как бы он орал в трубку, если бы это была не в торопях набранная СМС-ка. Все-таки хорошо, что появился вид связи, при котором все эмоции по дороге стираются, и отвечать можно не сразу. «За что меня схвалят?» «За яйца, им не нужна причина, посадят любого с русским паспортом, и не вздумай никому звонит, я сам должу ПТП». Бедный, в детстве оглохший на одно ухо Юрик. Он даже не догадывался, до какой степени был прав. Я накуролесил в Киеве так, что меня должны были не то что экстрадировать, а продержать в избушном зиндане до второго пришествия или до возвращения Крыма. Не говори гоп, пока не переехал Чоп. Не говори гоп, пока не переехал Чоп. Не говори гоп, гоп, гоп. Бормотал я, стоя в третьем часу тоскливой беззвездной мартовской ночи в небольшой очереди на украинском пункте пропуска. Однако, к моему удивлению, все прошло на редкость гладко. Одни меня без слов выпустили, другие равнодушно, ни о чем не спросив, впустили. Скорее всего, это случилось благодаря славянской нерасторопности. Катя оказалась права. Ждали в Борисполе, на нашей или на белорусской границе, а про словацкую не подумали. Но я все равно опасался до последнего, покуда поезд из 4 вагончиков не тронулся, не переехал через Тису и вскоре не оказался на восточной окраине Евросоюза. Пассажиры с баулами схлынули, и через минуту на заграничном перроне не осталось никого, кроме помятого с отвратительным привкусом во рту и ночной одышкой пожилого облезлого мужика в серой куртке. Именно так я выглядел со стороны. Было промозгло, ветрено, сыро, очень хотелось в туалет, но я боялся разминуться с теми, кто должен был меня встретить. Ушла электричка на Кошицу, утренняя мгла сменила ночную, и из этого марева вынырнули двое. Сунули мне под нос ксивы и жестами потребовали, чтобы я показал паспорт и открыл брезентовый рюкзачок, купленный в прошлом тысячелетии в еврейской лавке в Иерусалиме. Рюкзак был небольшой, но вместительный, прочный, и я таскал его с собой повсюду. Вероятно, в моих грустных, бессонных глазах было больше укоризны, чем кротости, потому что один из таможенников рявкнул: «Сигареты! Сигареты, сколько маешь?» «Я не курю». Они небрежно покопались в моих шмотках и неспешно двинулись в сторону подземного перехода. Что было делать дальше и куда ехать, я не знал. После пригородных электричек и местных поездов, на которых я двое суток окольными путями тащился сквозь ошалевшую Украину, здесь было тихо, сонно, и, казалось, ничего не происходит. Чувство обиды постепенно улеглось, мгла окончательно рассеялась, стало еще холоднее и ветренее. Я вышел на привокзальную площадь, поглядел по сторонам и закурил. Все это было очень странно. Я не мог ничего перепутать. Городок, где Брежнев и Дубчик 3 дня сидели в местном доме культуры железнодорожников и обсуждали, как правильно умыть человеческое лицо социализма. Брежнев уезжал ночевать домой, а Дубчик оставался. Это случилось в то лето, когда я родился. Но у меня такое ощущение, что я помню недовольные красные отводки физиономии своих дядьев. Они спорили о том, надо ли было вводить в Чехословакию войска –